Елизавета Дворецкая. Корабль во фьорде. Спящее золото. Книга вторая. Стражи Медного леса. Глава первая. На следующее утро после жертвоприношения Ульфхедин Ярл и Йомфру Ульврун позвали Эрнельва на соколиную охоту. Больше никого из знатных людей не приглашали, и Эрнельв, хотя и не был приверженцем этой забавы, почти не принятый во Фьялинланде, согласился. Весь вчерашний вечер Ульфхедин, Ульврун и ее муж Ингимунд Рысь о чем-то жарко спорили, заперевшись в маленьком спальном покое, а теперь, как видно, собирались поделиться с ним своими решениями. «Тут неподалеку есть отличное место для соколиной охоты», — рассказывал Эрнельву Ульфхедин Ярл, когда небольшая дружина выехала за пределы полей Тинга. «Фогельсей, птичий остров. Там можно за один раз набить столько уток, гусей, сам увидишь». «Сколько бы их ни было, я благодарен тебе и твоей сестре за приглашение», — ответил Эрнельф. Ему и правда хотелось развеяться, отдохнуть на просторе от толкотни и тесноты усадьбы, где даже в отхожем месте народ толпился с утра до ночи. «Ваша дружба — большая удача для меня». «Да?» — Ульфхедин Ярл посмотрел как-то неоднозначно. То ли обрадованно, то ли настороженно. «Я надеюсь, мы с тобой всегда останемся в дружбе». Эрнельф наклонил голову в знак согласия. В племени Раудов слово Ульфхедина Ярла имело не меньший вес, чем слово самого Бьяртмара Конунга, особенно когда речь шла о военном походе. Весь успех того дела, ради которого Эрнельф приехал, зависел от Ульфхедина. Впрочем, теперь Рауды не смогут отказаться от похода. Эрнельву вспомнилась величественная фигура Валькирии, головой достающая до неба, волны ее волос, похожих на закатный свет. «Боги и духи хотят этой войны», — говорила ему когда-то Сальвейк. «Боги возьмут себе духи погибших». «Боги хотят этой войны. Почему-то фьяли пылают жажды мести, а рауды уже подсчитывают будущую добычу. И уже никто не остановит эту лавину, рожденную разом в тысячах человеческих душ. Вставать на ее пути глупо и бессмысленно». Эрнельф почему-то не хотел этого похода, но смирился с ним и всей душой желал, чтобы рауды присоединились к нему и тем облегчили участь фьялей. Весла ударят по воде, мечи загрохочут о щиты, копье столкнется с копьем в полете, и каждый день станет днем гибели десятков и сотен людей. Эрнельф был отважным человеком, но при мысли об этой грандиозной, губительной, всесокрушающей лавине у него сжималось сердце. Словно в поисках спасения, мысль его метнулась к дому, к Аскифьорду, Свангерда. Ждет ли она его? Думает ли о нем? Эрнельва тянула домой. Но путь туда преграждала неразрешенная загадка. Рунный полумесяц по-прежнему казался теплым. Все-таки не зря амулет привел его сюда, в Рауделанд. И Эрнельф не торопился обратно, не получив ответа. Он не мог поверить, что связан с мертвым. Когда холодный плеск волны оборвал жизнь Хальмунда, брат это почувствовал. И теперь тайное чувство твердило, что второй полумесяц слышит биение живого сердца. Но ведь Эгбранд, сын Кольбьорна, убит. Тот рыжий квит, Вигмар, сын Хроара, не похож на лжеца. Значит, после смерти Эгбранда кто-то другой снял золотой амулет с его груди. И у Эрнельва где-то появился уже второй, невольный побратим. Но кто? Где теперь его искать? «У Эгбранда, вероятно, были родичи», — рассуждал Эрнельф, стараясь нащупать хоть какую-то тропинку в этом тумане. Полумесяц мог взять кто-то из его братьев, сыновей. Наверное, Вигмар знает, где они живут. Может, его расспросить? «Вот он, Фогельсей!» — прервал размышление голос Ульфхедина Ярла. «Видишь, сколько там птицы?» Эрнельф повернул голову к морю. Вблизи от берега из воды поднимался скалистый, довольно высокий остров. Все склоны его облепили дикие гуси. «Странно, что больше никто не охотится здесь», — удивился Эрнельф. «На Тинге, наверное, немало людей, уже прикончивших свои запасы». «Поглядел бы я на того, кто посмеет здесь охотиться!» Ульфхедин Ярл усмехнулся. «Взгляни вон туда!» На скалистом выступе красовалось две руны, глубоко вбитые в камень и окрашенные в красный цвет. Одаль Инг. Имущество самого конунга. Эрнельф помолчал. Ни в Аскифьорде, ни вообще где-нибудь во Фьялинланде людям не приходило в голову пятнать землю, тело богини Йорд, знаками собственности, как какого-нибудь бычка или жеребца. Ему было неприятно это видеть, но только глупец станет в гостях бронить обычаи хозяев. «У вас такого не бывает», — проницательно заметила Ульврун. «Значит, ваш конунг намного богаче нашего и может раздавать свое добро всем желающим». «У Фьялей много земли», — неохотно ответил Эрнольф. «У нас много таких мест, где никто не живет. И, конечно, не платит податей, не строит кораблей и не дает людей в войско. Поэтому я не назвал бы нашего конунга слишком богатым. А дичь — это богатство только на столе. Чтобы она туда попала, нужны человеческие руки». Эрнольву не слишком хотелось разговаривать со старшей дочерью Бьяртмара. Такая же неугомонная и упрямая, как Ингерид, она отличалась значительно большим умом, а значит, могла быть гораздо опаснее. Эрнольф не любил в женщинах подобных качеств и опять с тайной тоской вспоминал Свангерду. Позже, когда набитые ловчими соколами гуси уже лежали на прибрежной траве, Ульфхедин Ярл велел Хирдманам развести костер и поджарить несколько штук. Отойдя подальше, куда не доставал дым от костра, он сел на камень и знаком предложил Эрнольву занять место рядом. Ульврун и Ингимунд, молчаливый человек с умными серыми глазами и рыжеватой маленькой бородкой, с готовностью сели по бокам Ульфхедина и выжидательно посмотрели на Эрнольва. «Это была хорошая добыча», — сказал Эрнольф, «чтобы сделать приятное устроителям охоты. Тем более, сам он не особенно отличился, и даже Ульврун повезло гораздо больше него». «Но это мелочь по сравнению с тем, что ждет нас на Квиттинге, не правда ли?» – спросила Ульврун. «Нам приятно видеть, что наша совместная охота вышла удачной», – заговорил Ульфхедин. «Это знамение от богов, что и вторая охота на Квиттинге будет не менее удачной. Ты согласен с нами?» Эрнольф кивнул. «Можно подумать, что они приехали уговорить его воевать вместе, а не наоборот». «Мы посоветовались и решили», – Ульфхедин бросил быстрый взгляд на сестру и зятя. И те дружно кивнули. «Что было бы неплохо еще раз породниться с Торбрандом Конунгом?» Эрнольф вскинул брови. Надежды Торбранда на успех строились в основном на его родстве с Бьяртмаром. «Да, мы не забыли, что Торбранд Конунг приходится нам с Ульврун двоюродным братом», ответил Ульфхедин на его немой вопрос. «Но в бурю никакая веревка не окажется лишней. Мы тут не в гриднице с дружиной и не на Тинге. Чем крепче мы будем пристегнуты друг к другу, тем дружнее будем воевать, верно?» «Это все верно», — сказал Эрнольф. «А поскольку мы действительно не в гриднице, скажи попроще, чего вы от меня хотите? У вас есть подходящая девушка в жены Торбранду Конунгу? Решать, конечно, будет он, но что-то я не замечал в нем желания снова жениться. И уговорить его на такое дело я не смогу. Разве что Хродмар, сын Кари, он-то сможет уговорить его на что угодно. Нет, у нас есть невеста не для Торбранда, а для тебя», сказала Ульврун, едва дав ему закончить. Эрнольф замер с приоткрытым ртом. Ему показалось, что он ослышался. «Ведь ты родич Торбранда с отцовской стороны», продолжала Ульврун. «Между тобой и нами нет кровного родства. А мы бы хотели, чтобы оно появилось. Тогда и войска свои поведем вместе, ты и мы. То есть ты и Ульфхедин. Сам понимаешь, на войне и между лучшими друзьями могут возникнуть раздоры из-за добычи», подхватил Ульфхедин. «Я не желал бы иметь дело с вашим Кальбейном Ярлом или с Кари Ярлом. А с тобой мы неплохо столковались. И у нас не будет случаев обвинить друг друга в нечестном дележе. Мы можем не опасаться предательства, верно? Поэтому и хотим породниться с тобой. Поэтому и предлагаем тебе в жены нашу сестру Ингерид». Эрнольву показалось, что камень, на котором он сидел, тихо тронулся с места и плавно двинулся то ли вверх, то ли вниз. А то и вовсе скользнул в море, и теперь весело качается на волнах. Он не мог взять в толк, что ему предлагают в жены Ингерид, на которую он столько лет привыкал смотреть, как на сестру. Она и так почти своя. И все же она – дочь конунга Раудов. И посторонние люди, которые никого из них не знают, посчитают такой брак разумным и оправданным. «Подождите», – едва переведя дух, ответил Эрнольф. «Я должен подумать». Забыв о вежливости, он развернулся и сел на камни спиной к собеседникам. Ульфхедин и Ульврун переглянулись. Йомфру быстро задвигала бровями, намекая брату на какие-то ранее высказанные соображения. Ульфхедин в ответ свирепо двинул челюстью, как будто перекусил кого-то пополам. Оба они знали, что Эрнольф не хуже них понимает цену такого решения. А Эрнольф смотрел на море и думал. В словах Ульфхедина много правды. Так много, что кто-нибудь разумный, вроде Асвальда, сына Кальбейна, без колебаний бы ответил «да». Но мысль о женитьбе на Ингерид была так горька, что кто-нибудь решительный, вроде Хродмара, сына Кари, так же быстро ответил бы «нет». Эрнель вытянула в обе стороны, и он сжимал зубы, будто боясь разорваться пополам. Ингерид! Ингерид, которую он столько лет с трудом терпел в доме, разлуки с которой вся семья ожидала, как величайшего блаженства. Придется вести в Аскефьорд теперь уже навсегда и назвать своей женой. А Свангерда? Не он ли обещал любить ее одну и не брать другой жены? Да что там обещание? Эрнельф действительно любил ее одну и знал, что будет любить всегда. Отказать! Отказаться от этого подарка! И пусть Ульфхедин... Стой! Ульфхедин рассчитывает на его согласие и прямо объяснил, зачем оно ему нужно. Отказать ему значит обидеть. А Ульфхедин и Ульврун не из тех, кто прощает обиды. На Квиттинг они пойдут. Им некуда отступать. Но и воевать можно по-разному. И все те беды, о которых вспоминали только что, станут вероятными. И раздоры из-за добычи, и предательства. А если они предложат отвергнутую им Ингерид сыну квиттинского конунга Стюрмера и двинутся на Фьялии все вместе? Эрнельф смотрел в море. Островной пролив так широк, что берег Слеттов оттуда увидеть невозможно. Но он где-то там. Морской путь велик. И только Один со своего небесного престола может охватить его взглядом. А человек мал и слаб перед необъяснимым пространством земного мира. Эрнельф, тоскующий о Свангерде, был ничтожен и беспомощен. Но Эрнельф, посланец Торбранда Конунга, облеченный доверием целого племени, оказался сильнее. Он не слишком долго разбирал и раскладывал по местам свои сумбурные мысли. Знание, как следует поступить, явилось само собой. Зажав в кулаке маленького Эрнельфа, готового выть от тоски, другой Эрнельф повернулся к Ульфхедину и просто сказал: «Я согласен». «Слава асам!» — воскликнула Ульврун. И у обоих мужчин вырвался вздох облегчения. «Ты поступил как очень умный человек, Эрнельф Ярл!» — продолжала она, стараясь похвалами укрепить его решение. «Ты, конечно, знаешь Ингерид, но поэтому именно ты и справишься с ней лучше, чем кто-нибудь другой. А о приданном не беспокойся, мы не поскупимся. Да она и сама не упустит своего». Последние слова Ульврун произнесла сердито. С первого же дня она так не взлюбила сводную сестру, что отдала немалые сокровища, лишь бы от нее избавиться. Пусть Эрнельф увезет ее назад, откуда привез, во Фьяленланд, где облака спускаются к вершинам гор, а в горах бродят то ли великаны-недомерки, то ли тролли-переростки. А вернее, смесь той и другой породы. Злобные и угрюмые существа самого мерзкого вида. Пусть эта негодная девчонка им и показывает свой нрав. «Да», — безразлично ответил Эрнельф. «Если не моя мать, то уж Торбранд Конунг, я думаю, будет доволен». И те бонды, которые не хотели бросать хозяев и идти воевать, наверное, смогут спокойно остаться дома, подумал он, уже не слушая повеселевшего Ульфхедина. Да, у Эрнельва было сейчас достаточно много причин для радости. Но почему-то он чувствовал себя так, как будто солнце погасло, море высохло, и короткая тропка перед ним ведет прямо в готовый курган. «А как к моему сватовству отнесется Бьяртмар Конунг?» – спросил Эрнельф по пути назад. «Похихикает, пожмется, а потом согласится», – уверенно, с тайным презрением ответила Ульврун. Эрнельф уже заметил, что Бьяртмар Конунг не пользовался ни любовью, ни даже почтением своих детей. Он боится войны, а Ингерид ему уже надоела. Такая забава хороша лишь поначалу. Пусть она едет с тобой, он еще 15 лет отчаянно без нее обойдется. «Правда, сама невеста будет не так довольна». Ульфхедин Ярл ухмыльнулся, и Эрнельф улыбнулся углом рта в ответ. «Да, Ингерид будет в ярости. Совсем не того она хотела». Эрнельф лучше других знал, что Ингерид любит новоявленного жениха не больше, чем он ее. Сколько раз она дразнила его, насмехалась над безобразием лица, одним глазом. Сколько раз притворно жалела его будущую жену. Посылала свататься к троллихам в Дымную гору. «Голове враг язык», — говорил мудрый Один. «Может быть, Ингерид сама накликала судьбу своим злоязычием. И Эрнельф мог бы пожалеть дурочку, если бы это несчастье было только ее. Он-то чем прогневал вещих Норн? Одно слово — великанши». Въехав во двор конунговой усадьбы, Эрнельф сразу увидел рыжего Квитта, сидевшего на пороге гостевого дома. Взгляды их пересеклись, и в желтых глазах Квитта явственно читался вопрос. «Может быть, ты хочешь еще что-нибудь меня спросить, о Тор-щита?» Эрнельф соскочил с коня и подошел к гостевому дому. Он хотел спросить довольно-таки о многом. «Я так понимаю, у себя дома ты сидишь поблизости от Конунга», — вместо приветствия сказал Вигмар. снизу вверх, глядя на подходящего Эрнельва. «Это место не слишком тебе подходит». «Я не задержусь на нем долго», — успокоил его Эрнельв и сел рядом. «Я хочу спросить тебя только об одном. Кто стал наследниками Эгбранда, сына Кольбьерна?» Тогда Вигмар был готов ко всему и не слишком удивился. «У него столько родни, что перечень строллингов потянет на отдельную песнь», — сказал он. «А я не настолько хороший скальд, чтобы длиннющая песнь получилась не слишком скучной. Может быть, ты просто скажешь, о ком именно хочешь узнать?» «Я и сам не знаю», — вдруг признался Эрнельф. Ему совсем не хотелось рассказывать обо всем деле этому Квитту, но тот держался так спокойно, равнодушно терпимо, словно не на его родину собралось идти войной племя Эрнельва. Как видно, он и думал так, как говорил. «Пусть ярлы и конунги считают обиды, а ты здесь один, и я один, и нам нечего с тобой делить». Эрнельф с трудом мог понять Вигмара. Не зря же он сумел забыть о себе и Свангерде и принять решение, нужное всему племени Фьялей. Он не мог отделить себя от племени. А Квит, похоже, умел жить только сам по себе. «Просто мне нужно знать, кто возьмет вещи, принадлежащие Эгбранду?» После недолгого молчания ответил Эрнельф. «Оружие, перстни, гривны, амулеты». «То, что не похоронили с ним, заберут братья», — ответил Вигмар, стараясь, чтобы при слове «братья» на его лице отражалось не больше четверти тех чувств, которые он питал к сыновьям Кольбьерна. «Их целых трое. Или даже больше. Но сыновьям рабынь наследство не полагается». «Ты можешь назвать мне их имена?» – не отставал Фьяль. Его глаза смотрели на Вигмара с таким серьезным ожиданием, как будто от этого зависела вся его судьба. «Это не тайна», – Вигмар пожал плечами. Он не был любопытен. Но на его месте и камень. Ерзал бы от любопытства. «Зачем все это Фьялю? И какое отношение он может иметь к строллингам? Если бы я знал, что тебе это действительно нужно. Я клянусь тебе Тором и Мьёльниром, что для меня это важнее всего на свете. С неожиданной пылкостью», — заверил Фьяль и прижал руку к груди. В разрезе рубахи на миг мелькнуло что-то золотое, висящее на тонком ремешке. Вигмар ощутил волнение Фьяля как свое и чувствовал странное желание помочь ему. «Старшим остался Скьёльд», — принялся перечислять Вигмар. «Потом идет Гейр, потом Ярнир. Или нет, Ярнир старше на пару лет, но он побочный сын. Еще есть Книф из-под хвороста, но он сын рабыни. Надеюсь, это все. Где они живут? В усадьбе Оленья Роща. Это неподалеку от границы с Раудами. А побратимы? В нашей округе нет, а у Хевдинга... Я не слышал, чтобы Эгбранд успел обзавестись побратимами в дружине Ингстейна. А сестер у него нет?» Как нарочно вспомнил Фьяль. Вигмар молча посмотрел ему в лицо. Под тяжелым взглядом Эрнельф смутился, но закончил. «Ведь если амулет... Ну, что-нибудь золотое или серебряное скорее возьмет женщина?» «Сестра есть», — медленно и четко выговорил Вигмар. «Но я сомневаюсь, чтобы она взяла у него хоть что-нибудь». Эрнельф удивленно посмотрел ему в лицо и вдруг сообразил. Словно кто-то шепнул ему, словно он и сам на миг стал Квиттом. Он понял всю эту сагу и даже устудился своих расспросов, которые были так неприятны его собеседнику. «Так это... Это о ней ты складывал те злосчастные стихи?» — спросил он. Вигмар криво усмехнулся и кивнул. «Так что ты можешь быть уверен, чести Йомфру Ингерит мои стихи ничем не грозят», — добавил он. «Передай это ее будущему мужу, если вести о нашем состязании дойдут и до него». «Не нужно», — Эрнельф неопределенно махнул рукой. «Ее будущий муж — это я». Он поднялся и медленно побрел в хозяйский дом. Вигмар молча провожал собеседника глазами. Этот одноглазый каждый раз находил, чем его удивить. Тем временем Ульфхедин Ярл прошел в гридницу, где скучал в ожидании вечернего пира Бьяртмар Конунг. Рядом с ним пристроилась Ингерит, обиженная на старших, которые не взяли ее на соколиную охоту. Появление сводного брата девушка встретила только хмурым взглядом, зато Бьяртмар Конунг оживился. «Вот ты и вернулся, Ульфхедин!» — радостно воскликнул он, выпрямившись на подушке сиденья и потирая бледные ручки. «Кто из вас набил больше гусей? Ты или Эрнельф? Или Ульврун? Она ведь не так легко дает себя обскакать, верно? Будет у нас сегодня гусиный пир». «У нас были заботы поважнее, чем считать гусей», — сурово ответил Ульфхедин, остановившись перед сиденьем конунга. «Наш союз с фьялями, указанный богами, находится под угрозой». Бьяртмар Конунг изменился в лице. Люди вокруг него тревожно загудели. «Сами боги указали нам путь.
Если мы теперь откажемся от войны, гнев асов обрушится на нас.